Здравствуйте, сегодня четверг, 16 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Ветеран батальона «Айдара», способности ВСУ вести контрнаступление на востоке и юге Украины. В США обнародована запись инцидента в небе над Черным морем, в результате которого потерпел крушение американский боевой разведывательный беспилотник. Как в Украине собираются поступать с теми, кто отказывается служить в украинской армии, не желая участвовать в боевых действиях? Также сегодня.
Записывай. Я военнослужащий войсковой части 51-460 гвардии ефрейтора Фролкин Данил Андреевич. Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке. О расстреле гражданского населения, о обворовывании гражданского населения, об изъятии у них телефонов.
Бывший российский военнослужащий, признавшийся в убийстве в Украине мирного жителя и в мародерстве, приговорен судом в России к 5,5 годам колонии условно по обвинению в распространении недостоверных сведений о российской армии. Сразу несколько регионов Украины за минувшие сутки вновь подверглись ракетному и артиллерийскому обстрелу. А в России, в Ростове-на-Дону, произошел сильный пожар на территории управления погранслужбы ФСБ в центре города. По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек. Возгоранию, согласно заявлениям очевидцев, предшествовал взрыв. Возможно, на территории управления находился склад боеприпасов. Общий темп российских наступательных действий в Украине по сравнению с предыдущими неделями снизился, отмечают аналитики Американского института изучения войны. Сообщается, что число атак российских подразделений снизилось в среднем с 90-100 до 20-30 в день. Исключением является район Бахмута, где за минувшие сутки зафиксированы не менее 75 российских атак. Я упомянул вчера, что газета Washington Post написала об истощении ресурсов ВСУ и о сомнениях по поводу способности украинской армии вести масштабное контрнаступление в конце весны. Сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности, не самая этичная вещь. Обратите внимание, что фамилий нет, только какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру, заявил в ответ на эту публикацию Washington Post секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. А вот что думает по поводу информации и выводов публикации Washington Post ветеран батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий.
Читал я эту статью, я не буду впадать в такой пафос, как Данилов, и говорить, что это все неправда, все манипулятивно, как раз там много правды. Там вполне реалистично описана та ситуация, которая у нас там на фронте. Она очень реалистично описана. Видно, что и корреспондент действительно там был и действительно общался с нашими. И, видимо, скажем так, к нему отнеслись с доверием. Ему рассказывали то, что далеко не всегда журналистам говорят. То есть как раз фактаж в его статье я подтверждаю. А вот что касается выводов, история немножко другая. Дело в том, что журналист побывал там, на передке. И полностью составил свою статью на том, что видно там. А при этом он же не был на полигонах, он не был, извините меня, в тыловых частях. То есть у него вообще ни малейшего представления о том, какие резервы готовятся для этого наступления. Я не раскрою никакого большого секрета. Это уже, ну, у нас уже, что называется, любая домохозяйка уже в этом смысле стала Залужным. Все это уже обсуждают. Что, в принципе, если не оперировать конкретными цифрами, которые не стоит озвучивать в эфирах, но суть нашей стратегии в чем? Суть украинской стратегии сейчас такая, довольно, ну, честно говоря, довольно жестокая, что удержать фронт, выдержать вот это нынешнее российское наступление должны те силы, которые вот сейчас на фронте есть. Практически без подкрепления. Ну, с минимальным, скажем, латанием дырок, с минимальным, скажем, заменой 200-300. А тем временем в тылу готовится сразу большое количество новых бригад и батальонов, которые не бросают на фронт, которые именно держат все в резерве на весну-лето, на наступление. Вот ими сейчас не жертвуют. Более того, прошла новая волна мобилизации, набрали реально много народа, и они все сейчас на полигонах проходят базовое обучение. И они все, опять же, не отправляются прямо с этих полигонов на фронт. Они с этих полигонов ждут лета. Кстати, замечу еще одну интересную вещь. В медиа можно увидеть довольно много сообщений об обучении наших военных за границей. Даже просто анализ открытых источников показывает, что обучение уже прошло, ну, как минимум, пара десятков тысяч. И продолжается этот процесс. Так вот, а на фронте никого из них никто не видел. И это, опять же, абсолютно не случайность. То есть тех, кто возвращается с обучения за границей, их на фронт не бросают. Они все как раз готовятся к весенне-летнему наступлению, их всех придерживают. Поэтому статья несколько, скажем, то есть фактаж с фронта там правильный, но почему-то автор решил, что вот те части, которые сейчас держат русское наступление и действительно очень уже вымотаны, части, которые несут тяжелые потери со всеми последствиями, которые это ведет, что мы этим же частям потом собираются дать приказ наступать. А это вот абсолютно не так. Наступать будут совсем другие люди.
Это было мнение ветерана батальона ВСУ «Айдар» Евгения Дикова. Теперь вернусь к инциденту в небе над Черным морем, в результате которого потерпел крушение американский разведывательный беспилотник. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Согласно заявлению Минобороны России, в ходе этого разговора Шойгу сказал, что причиной инцидента стали, цитата, действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, которая была установлена в связи с проведением так называемой спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов России. Ллойд в ответ напомнил, что США не признают Крым, вблизи которого был сбит американский беспилотник, территорией России. И вот что Ллойд Остин заявил вчера публично.
Этот опасный эпизод является частью череды агрессивных, рискованных и небезопасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве. Так что не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это разрешено международным правом. И Россия обязана эксплуатировать свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом.
Это был министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Судя по всему, беспилотник затонул в Черном море на достаточно большой глубине. Какие повреждения он получил при падении и можно ли при исследовании его обломков получить сведения, которые в Пентагоне относят к разряду секретных, пока не ясно. Но вопрос о возможном решении поднять обломки на поверхность пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил уклончиво.
Это прерогатива военных. Если они считают необходимым для наших интересов и нашей безопасности дело в Черном море, они будут это делать. Но, опять же, я не знаю точно о планах военных. Это их прерогатива, и вопросы нужно адресовывать именно к ним.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сегодня была обнародована видеозапись с камеры сбитого американского беспилотника, на которой видно, как российский истребитель дважды приближается к нему и оба раза сбрасывает на него топливо. Потом на несколько секунд изображение пропадает, а в конце видеозаписи, длящейся в целом около 30 секунд, виден поврежденный пропеллер беспилотника. Напомню, что согласно обнародованной вчера версии, российский самолет задел беспилотник, что и привело к его падению в море. Видеозапись инцидента я обсуждаю с независимым военным аналитиком Юрием Федоровым. Когда я узнал вот об этом инциденте, мне первое, что пришло в голову, что российские летчики, возможно, заигрались вот в «Топ-ган», вот этот знаменитый фильм, где, ну, правда, американские летчики делают какие-то совершенно невероятные маневры и так далее, и случайно сбили вот этот беспилотник, потому что какого-то повода к тому, чтобы пойти на этот шаг, беспилотники наверняка летают уже много месяцев, может быть, и лет в тех районах, и мне показалось, что именно сбитие беспилотника, не его перехват, было случайностью, а летчики хотели, ну, как говорится, нагадить вот этим сброшенным топливом. Как вы считаете, могло ли случившееся быть все-таки в какой-то степени случайностью?
Судя по тому, как это представлено на видео, достаточно хорошо видно, что приближающийся самолет, летящий на встречном курсе, я так понимаю, сбрасывает топливо по курсу беспилотника. Естественно, что может быть поражение и какое-то поражение, но, по крайней мере, механическое от столкновения, потому что самолет, летящий на встречном курсе, летит со скоростью, ну, как минимум несколько сот километров в час, соответственно, сбрасываемое топливо летит примерно с такой же скоростью. Так вот, столкновение даже вот с этой массой двигающегося топлива, хотя это, видимо, все-таки отдельные капли, не сплошная какая-то большая такая масса жидкости, она разбита на капли, но все равно столкновение на большой скорости, на скорости в несколько сот километров в час, может повредить беспилотник. Сброс топлива не может быть случайностью. Вот в чем все дело.
Я слышал от одного из экспертов предположение, я подчеркну это предположение, конечно же, что таким образом, скажем, можно вывести из строя камеры наблюдения, они будут грязными или они будут повреждены и так далее. Но вначале, как вы знаете, говорилось о том, что был прямой контакт российского самолета с этим беспилотником. И судя по тому, что мы видим на видео, это действительно этот винт был поврежден именно в результате сброса топлива. Правильно ли я понимаю?
Вот мне кажется, что так. Повторяю, потому что скорость сближения топлива и самолета, даже если они летели на параллельных курсах в одном и том же направлении, все равно достаточно большая. Представьте себе, что вы со скоростью там в несколько сот километров в час, пусть даже 200 километров в час, если разница между скоростью истребителя и беспилотника примерно там 200-300 километров в час, вы с такой скоростью погружаете в облако жидкости достаточно плотное, достаточно хрупкий пропеллер. Он действительно не может быть очень прочным, просто потому что вопрос веса для такого рода аппаратов он критический, то есть их стараются делать, ну, с одной стороны, конечно, прочными, но с другой стороны, максимально легкими, а это всегда происходит за счет прочности. Так что винт мог погнуться, ну, какое-то повреждение с ним могло быть, и это, в общем, заметно, и заметно потому, как дергается камера, как она реагирует. Сбрасывать топливо можно только намеренно. Там крутиться вокруг беспилотника, делать всякие маневры опасные – это одно, но сбрасывать топливо – это явная совершенно интенция повредить беспилотник физически. Ну, в противном случае, конечно, можно предположить, что таким образом заляпывается, затуманивается камера, выходит из строя, но столь же обоснованно можно предположить, что это топливо могло загореться от контакта с какими-то частями двигателя этого беспилотника, там, где выходит ось, на которой крепится пропеллер. Она может быть достаточно нагрета, просто потому что она рядом с двигателем. Я не берусь тут в технические детали углубляться, просто потому что я не очень хорошо представляю себе внутреннюю конструкцию этого летательного аппарата Риппера. Но факт остается фактом – это намеренное действие. Это первое. Второе – совершить такое действие российский летчик мог только по указанию своего командования. А командование, в свою очередь, не может давать соответствующие приказы без консультации с Москвой или даже, прямо говорим, без распоряжения Москвы, потому что это чревато внешнеполитическими осложнениями, непонятно какого масштаба и с какими последствиями. Что и происходит сегодня. Были переговоры Остина с Шойгу, видимо, достаточно сложные. Насколько можно судить, хотя известно только, что американская сторона заявила о продолжении полетов в тех пространствах, на которых позволено международным правом. Тут есть свои хитрости. Так что я думаю, что приказ из Москвы или распоряжение из Москвы, не знаю, как правильно это назвать, видимо, не письменный приказ, а, кстати, устный, заключался в том, чтобы отбить у американцев охоту двигаться или летать близко к российским границам, помимо всего прочего, потому что такие полеты позволяют собирать информацию в режиме реального времени о нахождении тех или иных российских воинских объектов, в том числе и, скажем, скоплений войск, там, движений бронетехники и так далее. Причем собирать не только оптическую, но и, возможно, совершать какие-то радиоперехваты и так далее. И эта разведывательная информация, насколько можно судить, передается командованию Вооруженных сил Украины, опять-таки в режиме реального времени, что позволяет точно ориентировать артиллерию, дальнобойную артиллерию Украины и, значит, добиваться определенных результатов.
Моим собеседником был независимый военный эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Уже почти в 40 российских регионах зафиксирована массовая раздача повесток мужчинам призывного возраста с требованием явиться в военкомат. Дмитрий Песков отрицал, что речь идет о подготовке очередной волны мобилизации. По его словам, в военкомат предлагается явиться для уточнения личных данных, а также для вызова на военные сборы, которые, кстати, указом президента, как это положено по закону, не объявлены. Появляются также неподтвержденные официально данные о том, что Министерство обороны России с 1 апреля намерена набрать не менее 400 тысяч военных контрактников, и для этого в военные округа направлены специальные разнарядки. Но с набором личного состава сталкивается и украинская армия. За время войны зафиксированы тысячи случаев попыток незаконного пересечения границы, выезда с помощью поддельных документов, а также передачи взяток врачам и военкомам для признания негодным к службе. Замечу, что эта проблема обсуждается в Украине публично. И участники этой дискуссии, особенно военные, часто открыто говорят, что люди, не желающие защищать Украину от агрессии, на фронте просто не нужны. Вот мнение по этому поводу бывшего депутата Верховной Рады, ныне командира батальона Национальной гвардии Украины Юрия Березы.
Не только те, что бежали. Есть очень много. Вот мы сейчас в мирных городах. Львов, от Львова до Днепра. Мы можем наблюдать очень много молодых людей в том возрасте, в котором можно защищать Родину. Эти люди есть и в селах, и вот у нас появилась такая прослойка, которая благодаря своим связям, ловкости рук или наличии кошелька родителей или них, они сделали все, чтобы не попасть в вооруженные силы Украины. Ну, это правда. Если мы будем говорить только о тех, кто сбежали или пытается сбежать, это будет как-то неполная картина. Есть частица, как один там товарищ, или не товарищ, он сказал, что вы воюете, это ваш выбор, а я не хочу. Мое мнение очень простое, и желание, я думаю, что это я воплощу в жизнь. Все те, кто в тяжелое время для страны, для общества могли, но не пошли, они должны быть лишены права выбора. В первую очередь, они не могут быть избранными. Вот они не могут быть полноценными гражданами страны, которые могут и будут иметь право влиять на дальнейшую судьбу страны. Такие люди, они на фронте, на передовой, в окопе, по большому счету, они не нужны. Не нужны любому командиру, но они нужны в обеспечении. Они нужны в расчищении завалов, они нужны в рытье окопов. Война — это грязное дело. Не просто грязное дело, а тяжелое физическое грязное дело. И вот тот, кто боится реально взять в руки оружие и защищать свою страну, свою семью, своих родных, своих близких, должны иметь альтернативу. Это вопрос вот как раз к тем, кто находится сейчас на Грушевского, в здании Верховной Рады. Законодавец должен вот эту альтернативу или вообще вот это все прописать. Там, где есть нормальные военкомы, вот где, знаете, не продажные, а вот нормальные. Я хочу на примере Днепропетровской области, например, сказать, что везде есть всегда подход. И в любой части... Вот даже попадая в часть там боевую, условно боевую, в каждой боевой части есть те люди, которые отвечают за логистику. И каждый может себя найти. И я думаю, большинство командиров, они идут навстречу. Он понимает, что имея такого человека в окопе, он имеет проблему. Он имеет проблему в том, что он может подвести. И тот же командир будет заинтересован, чтобы этот человек был нагружен физическими задачами. Это подготовка там отходов, окопов, складов. Не только на первой линии, а на второй, на третьей. Просто вот давайте будем правдивы. Таких людей не хватает сейчас и в боевых подразделениях. Эти люди нужны, но они просто убегают. Они боятся самого названия военкомат, они боятся самого слова призыв. Они не ищут там и не объясняют там, ну вот я боюсь. Очень просто, это все боятся. И только мужчина вот тот мужчина, который, переборов свой страх, идет вперед и есть мужчиной. Но кто-то не может этот перебороть страх. Ну, я еще раз говорю, что в первую очередь Верховной Раде, руководству Верховной Рады, совместно с министром обороны, это давно уже нужно урегулировать. Министерство обороны должно предложить такой закон. Кстати, кажется, он где-то должен в архивах Верховной Рады. Я был автором такого закона. Он где-то должен быть. Там много было таких законов, которые я регламентировал. Ну, не хотите наш, напишите свой. Но это на сегодняшний день необходимо обществу, необходимо стране. Потому что вот эти зайцы косят траву через черемыш, которые бегут, плюс зайцы, которые прячутся по селам, по городам, прикрывая там справками о своей, скажем так, нездоровостью, в принципе, нам придется по ним действовать очень жестко после победы.
Это был бывший депутат Верховной Рады Украины, сейчас командир батальона Национальной гвардии Юрий Березай. Подчеркнул, что это лишь одно из мнений по поводу обсуждаемой проблемы. В Хабаровске военный суд вынес приговор ефрейтору российской армии Даниилу Фромкину, признавшемуся в убийстве мирного жителя в Украине и в мародерстве. Он приговорен к 5,5 годам колонии условно, но не за эти преступления, а по статье о распространении недостоверной информации о российской армии. Обвинение запрашивало для 21-летнего Фролкина 6 лет лишения свободы. Фролкин не был под арестом, он ушел из зала суда. Напомню, что в августе прошлого года издание «Важные истории» выпустило материал, в котором Фролкин открыто заявил о бессмысленности войны против Украины, обвинил командование в некомпетентности и трусости и признался, в частности, в убийстве ограбленного им и его сослуживцами жителя украинского села Андреевка в Бучанском районе Киевской области. Вот что он тогда говорил.
Записывай. Я военнослужащий войсковой части 51-460 гвардии ефрейтора Фролкин Даниил Андреевич. Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке. О расстреле гражданского населения, о обворовывании гражданского населения, об изъятии у них телефонов. И о том, что наше командование не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить то, что, пожалуйста, примите меры к наказанию тех командиров Амурбеков Азатбек Асанбекович, гвардии полковник, гвардии подполковник Дмитренко и зампотыла нашей бригады 51-464 отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Гвардии полковник Клобуков. А, начальник разведки.
А он что делал?
Полковник Романенко. Ну, он руководил разведкой, которая разведку проводила и вела наших людей на смерть. В наших войсках это произведет фурор. Если ты опубликуешь это, начнутся разбирательства на командиров. То есть наша 64-я бригада, которая захватила, грубо говоря, 80% из того, что происходило сейчас на спецоперации, ее выведут. Наших пацанов пощадят, их выведут из-за меня чисто.
То есть ты это делаешь, чтобы, ну, не для себя, а для них?
Да, мне без разницы. А лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизни 200-300 человек. Я всех этих пацанов знаю. Вот 50 человек, которых я знаю, максимум, которые остались из нашего батальона. Я их знаю, я не хочу их жизни губить. Они люди хорошие, они со мной с самой сорочки.
Да, ну тебе 21 год исполнился.
Да, это без разницы. Но этих, которые нами командуют, их всех посадят. Посадят меня, не посадят, мне без разницы. Да, я там застрелил одного гражданского человека. Он давал координаты колонн наших пацанов губили. Из-за него мы привезли 18 трехсотых. Одного тяжелого, у него яйца отстрелило осколком. Он орал: пацаны, дайте мне автомат, я сам застрелюсь, не надо меня везти, я не хочу к жене таким ехать, у него 6 детей было. Да, я отжал телефон, на который было сфотано все. Я сам фотографировался. И вот эти вот 3 человека, которые были расстреляны во дворах, один в подвале, второй во дворе, третий тоже во дворе, а третьего я застрелил.
Это был бывший ефрейтор российской армии Даниил Фромкин, фрагмент расследования издания «Важные истории». автор этого расследования, журналистка Екатерина Фомина, поддерживала связь с Даниилом Фролкиным, и вот что она рассказала в интервью «Голосу Америки», когда стало известно, что обвинение требует для Фролкина 6 лет заключения.
Да, какое-то время после выхода расследования мы с ним общались, я передавала ему то, что читатели пишут по поводу его признания, то, что мне говорят украинцы, которые связываются, в том числе родственники пострадавших и погибших. А через какое-то время он решил прервать общение, и недавно снова вышел на связь именно в свете того, что действительно ему грозит реальный срок, чего он совершенно не ожидал, потому что он ожидал, что, собственно, дело о фейках закончится просто штрафом.
Это была журналистка издания «Важные истории» Екатерина Фомина. И еще несколько сообщений из судебной и тюремной хроники в России. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме 22-летнего Кирилла Бутылина из Подмосковья, который в феврале прошлого года бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата в городе Луховицы в Московской области. Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционер Евгений Ройзман, арестован на 14 суток. Ленинский районный суд в Екатеринбурге признал его виновным по административной статье о демонстрации экстремистской символики. На странице ВКонтакте, которая велась под именем Ройзмана, в феврале был опубликован репост ролика «За что Путин сажает Навального». В правоохранительных органах утверждают, что в ролике была экстремистская символика, значок запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией. Заседание Московского городского суда, которое рассматривает дело Владимира Карамурзы по обвинению в распространении так называемых фейков у российской армии, сегодня не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья признанного политзаключенным оппозиционного российского политика. Главу Карельского мемориала историка Юрия Дмитриева, отбывающего сейчас 15-летний срок заключения в колонии в Мордовии, администрация колонии вынудила согласиться принять очки взамен сломавшихся вместо положенной ему 20-килограммовой передачи. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».